Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Еще со школьной поры мы прочно усвоили, что человек – существо социальное, и личность не существует вне социума. И раз уж так задумано Господом, что все мы связаны в сообщество, особенно важным становится освоить основные принципы гармоничных отношений и научиться сотрудничеству. Об этом мы сегодня и поговорим с психологом и тренером личностного роста Александром Тимашовым. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю все ваши вопросы, которые вы можете присылать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. А сейчас я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня с нами, что мы снова продолжаем эту очень важную тему об искусстве гармоничных отношений, о сотрудничестве. И это все важнее и важнее становится, потому что, мне кажется, это такая общая тенденция, когда люди пытаются найти близких по духу людей, объединяться в какие-то сообщества. И очень важно узнать, на каких принципах это делать, чтобы всем это приносило пользу и всем это было радостно.
Да, абсолютно верно. И это как раз и есть искусство гармоничных отношений, о чем с вами сегодня будем мы с вами говорить. Я могу начинать?
Думаю, да. Мы очень ждем, что же вы нам расскажете.
Ну тогда с Богом. Итак, сегодня продолжение. Тема искусства гармоничных отношений. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересном, уникальном моменте, который называется сотрудничество. И это, можно сказать, такой ключ или клей к взаимоотношениям, к отношениям. Потому что если мы посмотрим, то на сегодняшний день люди склонны к определенным, к полярным оценкам или к дуальности. И мы видим, что дуальность проявляется во всех отношениях. Слабый, сильный, смелый, трус, выигрыш, проигрыш. И в обществе принято выделять два основных вида человеческих взаимоотношений и взаимодействий. И если мы посмотрим, то с первым очень хорошо знакомы, и мы в нем находимся, и мы в нем живем. И социум, в принципе, это проявляет и подсвечивает во всех сферах нашей жизни. Это соперничество или, другими словами, конкуренция. И если мы говорим о теме конкуренции, то у нас принята формулировка как здоровая конкуренция. Да? Но мы видим, что как бы одно другого лучше не становится. Все равно, даже если здоровая конкуренция, это все равно соперничество. То есть, может быть, в меньшей степени, да, но это все равно соперничество. Мы видим, что тема конкуренции, соперничества, она продолжается во всем. Она продолжается в отношении с самим собой. Она продолжается в отношении со своими близкими, родителями, с супругами соперничество идет. Мы видим, конкуренция, она идет с друзьями, потому что друзья часто формируются по определенным мышлениям, да, по определенным понятиям или по определенному образу жизни, и все равно там происходит тема конкуренции и соперничества. Это мы видим проявляется, конечно, в спорте очень сильно, ну и, конечно же, в бизнесе. Да? Потому что тема конкуренции в бизнесе сейчас проявлена очень сильно. Поэтому все это построено на теме соперничества. Да? Что такое соперничество? Это значит доказать, что я лучше другого. Это значит, что реализовать себя за счет другого человека и показать, что я выше него, лучше него, успешнее него. Таким образом, взращивая себе определенные качества, такие как тщеславие, высокомерие, гордость, эгоизм, да, потому что я выше. То есть человек автоматически начинает себя ставить выше, а другой человек автоматически начинает попадать в зависимую ситуацию. Поэтому тема выигрыш и проигрыш, да, она сейчас уместна во всем. И интересно, что это даже уместно в близких отношениях между мужчиной и женщиной, между родителями, детьми. А это очень, конечно, страшно. Страшно, когда в родовые связи вмешивается конкуренция. И мы видим, что тема конкуренции, она пропитана сейчас так, что другого полюса, да, противоположности полюса, об этом даже не говорят. Ну, как есть северный и южный полюс, да, вот про северный полюс, про конкуренцию нам говорят, а вот про южный полюс, там, где тепло и прекрасно, как бы, да, нам никто об этом не говорит. И вот противоположность как раз конкуренции, это называется сотрудничество. Сотрудничество. И само по себе это слово очень интересное, да, потому что корень труд и сос, приставка, мы должны совместно трудиться над чем-то, чтобы реализовать какие-то определенные цели, задачи, которые поставлены передо мной лично, перед командой или вообще перед обществом. То есть сотрудничество – это деятельность нескольких сторон, благодаря которой все участники получают определенные выгоды. Да. То есть вот здесь очень интересно, что если в конкуренции есть проигравшие стороны, то при сотрудничестве проигравших нет, выигрывают все. И очень важно, чтобы в отношениях между людьми как раз вот эта тенденция к выигрышу, она присутствовала, она начала появляться. И тогда мы автоматически начинаем притягивать другие энергии, энергии положительного взаимодействия, положительного влияния на нашу жизнь. Также сотрудничество – это процесс, в котором взаимодействующие стороны без применения насилия ищут способы достижения удовлетворения общих интересов. То есть, видите, без принуждения насилия. То есть здесь, значит, что? Надо научиться в сотрудничестве слышать, умение договариваться, умение уважать и иметь свое мнение. Да? Это значит быть таким искусным дипломатом в отношениях. Чему надо учиться? А мы увидим, что искусство дипломатии, к сожалению, нас с вами в обществе сейчас не учат, а учат, наоборот, чтобы на любые вещи мы начали реагировать чувственно, да? Чувственно, эмоционально, не размышляя, не задумываясь о происходящем. И, конечно же, тема ненасилия, да, это в ведических писаниях сказано, это ахимса, это любовь к ближнему. Поэтому, если мы говорим о близких отношениях, то надо любить ближнего своего. Да? И тогда, если мы любим ближнего, тогда мы сотрудничаем. А если мы ненавидим, тогда мы конкурируем. Потому что от ненависти до любви один шаг. Поэтому, какую сторону мы выберем? Да? Форму ненависти или форму любви? Форму конкуренции или форму соперничества? И вот это как раз, это выбор, который должен сделать человек в своей жизни. Выбор. То есть сейчас у нас, в принципе, такого выбора нет. У нас, говорят, выбор конкуренции или здоровая конкуренция. Надо сделать выбор сотрудничества. Соответственно, автоматически начнут притягиваться в жизнь другие положительные энергии, которые благосклонно начнут влиять на нашу жизнь, развивая в нас определенные черты характера, которые нужны именно для сотрудничества. Потому что мы выбираем и этот путь. Мы выбираем эту дорогу и это направление нашей своей жизни. И знаете, что такое сотрудничество? Это еще храбрый шаг от эгоизма к доверию. От эгоистических устремлений к взаимопониманию, взаимоуважению, взаимопомощи и способности радоваться успехам других людей. Вот это, вот, наверное, очень важно. Радоваться успехам других людей. То есть мы говорим, что очищение от эгоизма. Чтобы очиститься от эгоизма, да, когда есть тема контроля, и эгоизм, он всегда хочет контролировать. Если мы говорим о теме сотрудничества, тогда это тема доверия. Доверие к происходящему, доверие к жизни, доверие к близким людям. При этом здесь есть такая хорошая русская пословица: «доверяй, но проверяй». Поэтому доверие, оно вызвано на глубоких отношениях людей, которые проверяются со временем. Да? Потому что, чтобы познать друга, чтобы познать человека, на это часто уходит даже не одна жизнь, наверное. Как сказано, потому что, знаете, как иногда люди встречаются, разговаривают друг с другом и потом говорят: «О, наверное, мы с тобой знакомы с прошлой жизни». На самом деле мы как раз с вами знакомы с прошлой жизни. И сейчас, когда мы входим в какие-то отношения, очень важно договариваться на берегу, присматриваться на берегу и входить в отношения, уже зная, ну, предварительно, что ожидать от человека. Сейчас мы залетаем в отношениях, вообще не разбираясь, просто вот опять на чувствах, на эмоциях, и чаще всего получаем отрицательный результат. Могу сказать это по своей жизни, по своему опыту и по опыту практикующего психолога, коуча и то, что происходит с людьми вокруг. И очень важно, что сотрудничество – это, знаете, это как топливо, которое позволяет обычным людям достигать необычных результатов. То есть сотрудничество – это чудо. Это то чудо, которое раскрывает потенциал личности. Потому что личность необходимо действовать из позиции изобилия. Ей научиться надо давать. Вот если мы прошлую встречу рассматривали позицию ребенка и взрослого, да, то как раз, чтобы начать сотрудничать, это надо действовать из взрослой позиции. И взрослый человек, он изобилен, он готов давать. И тогда, когда он готов давать, он видит, что другие люди тоже дают, он готов еще и радоваться за других людей. И вот если мы увидим, то в отношениях людям очень важно, когда они могут увидеть, что за них радуются. Да? Родителям очень здорово, когда они радуются за детей. Супругу бы надо научиться радоваться за свою супругу. А супруге за своего супруга. Друга радоваться за своего друга. Ну и такая вот цепная реакция. И просто радоваться за то, что происходит в жизни. Радоваться за людей, которые нас окружают. Это очень важно. Поэтому сотрудничество — это некий процесс позитивного, созидательного взаимодействия между людьми, в котором стремление и интересы участников частично или полностью совпадают. То есть это о чем говорит, что нам необходимо двигаться в каком-то одном направлении. У нас тогда должны быть определенные цели, у нас должны быть определенные задачи, да, схожие, мечты, мысли, ценности, да, то есть вот это схожесть, это очень важно, потому что мы видим, что если как бы люди не схожи друг с другом, ну, ничего не получится. И осуществление поставленных целей, да, одних участников возможно лишь благодаря удовлетворению интересов и устремлению других участников, видите? То есть мы говорим о том, что если мы что-то делаем, должно быть команда, определенный круг лиц, который каждый человек находится на своем месте и выполняет определенные задачи, которые он сам перед собой ставит. Не кто-то ему ставит, а сам перед собой. И он готов отвечать за то, что он делает. И таким образом каждый человек в команде тогда в жизни начинает находиться на своем месте. И тогда никто не захочет занять чужое место. И тогда, когда люди будут каждый хорошо выполнять свои определенные обязанности и брать за это ответственность, тогда может сформироваться такая общая командная цель и командная, может быть, мечта определенная, в которой уже сотрудничая можно достичь больших целей. Потому что мы видим, что Конечно же, можно и одному достичь цели, одному человеку, но это достаточно трудно. И намного интереснее, когда одной цели достигает много людей, потому что они достигают как и своих личностных целей, так и общей коллективной цели. И они могут радоваться этому все вместе. И по своему опыту скажу, что ну классно, конечно, когда я чего-то достигаю один, и я могу один радоваться, но одному особо не очень хорошо радоваться. С кем-то хочется разделить вкус победы, да? А когда мы достигаем вместе, мы этим вкусом все делимся друг с другом. И это намного интереснее, намного приятнее. И если мы говорим о теме соперничества, то мне вспоминается басня великого нашего поэта, писателя Крылова «Лебедь, щука и рак». Да? И в ней как раз вот говорится о теме конкуренции, что не надо в жизни делать. И я ее зачитаю, она мне очень нравится. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, а только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват из них? Кто прав? Судить не нам. Да только воз и ныне там. Вот, мне кажется, здесь заложена такая основа, квинтэссенция конкуренции. То есть мы тратим очень много сил, очень много энергии, буксуем на месте, а прогресса нет в отношении. И вот я думаю, что если бы лебедь, рак и щука начали бы договариваться и посмотрели, в каком направлении они хотят двигаться, подумали, пообщались, поговорили бы, нашли какой-то, составили определенный план и начали по этому плану идти, я думаю, было бы все хорошо. Поэтому тема сотрудничества, она очень важна в семейных отношениях. Если мы говорим об отношениях, да, гармоничных, это прежде, конечно же, семья. Потому что мы видим, что в семейных отношениях между мужчиной и женщиной сотрудничество должно происходить в первую очередь. Потому что семейные отношения – это самые долгие отношения, если мы посмотрим. Самые долгие, в которых мы находимся в этой жизни. То есть родительские, детско-родительские отношения, ну, где-то длятся лет 20. Супружеские отношения могут длиться и 75 лет, да, до бриллиантовой свадьбы. Поэтому надо научиться взаимодействовать и действовать в семейных отношениях. И мы видим, что семейные отношения – это как раз пример отношений, которые закладывают фундамент для наших детей. Потому что родительский пример, да, то, что мы видим, то, что проявлено, оно начинает записываться на подкорку ребенка. Если изначально родители конфликтуют, находятся в соперничестве, доказывают, кто дома хозяин, искры летят и тому, так далее и тому подобное, то ребенок, конечно же, все это записывает и начинает также повторять. А родители являются первым примером для своих детей, ну и так далее и тому прочее. Также сотрудничество очень важно в сфере деловых, бизнес, да, как мы подходим к бизнесу, как мы подходим к теме взаимоотношений с друзьями, да. То есть мы либо как руководитель бизнеса я забочусь о людях, да, либо я их эксплуатирую. Поэтому если я забочусь, я, скорее всего, готов протягивать руку, сотрудничать и что-то прощать. Если эксплуатирую, тогда Но здесь уже, наверное, все понятно. Это будут камеры, надсмотрщики и все остальное. В угоду своего, наверное, такого контроля и эгоистического тщеславия. Если говорить о теме сотрудничества, то сотрудничество становится, знаете, качеством личности. То есть это качество. Чтобы научиться сотрудничать, это качество, которое нужно приобретать, которому нужно учиться. И, как я говорю, надо учиться с детства. И если мы посмотрим, то в советское время, наверное, как-то еще это проявлялось. Я помню, я был пионером, октябренком, да, там как-то тему сотрудничества немножко закладывали, потому что была идеология. После того, как Советский Союз распался и начался капитализм, свободная рыночная экономика, мы видим, что тема сотрудничества ушла, и в основном пришла тема конкуренции. Поэтому человеку необходимо вернуться к сотрудничеству, чтобы развивать себя как личность во взаимоотношении с другими людьми. Потому что человек, который может сотрудничать, это командный игрок. Поэтому тема игры в команде, она очень важна. Но при этом человеку необходимо быть личностью, как в команде, так и если команды не будет, ему нужна личность, которая может сформировать команду. Тогда это очень гибко, что человек может развиваться и один, и также может развиваться в команде, в обществе. И человек начинает видеть в окружающих не опасности и препятствия, да, а возможности и средства совместно решить определенные задачи, и поставленные перед ними цели. То есть мы видим, что это возможно решать что-то совместно. Да. Если опять взять, я буду опираться на тему семьи, потому что это очень важно, мы видим, что сейчас у многих людей семейные отношения как бы нет чего-то общего совместного. Не, ну есть совместный дом, конечно. Есть там совместно нажитое жилье, есть совместные дети. Но это, знаете, как это опять приходящее, уходящее. А что действительно есть, что совместно мы делаем со своим супругом? Что мы вместе делаем? Какова наша цель нашей жизни? А куда мы вообще плывем? Да? Какой вектор нашей жизни? Куда мы гребем? Да? То есть мы видим, в христианстве есть такое понятие, как для людей, которые вступают в отношения, так как ладья, как лодка. И молодые люди, когда вступают в супружеские отношения, они как бы входят в ладью и каждому дают по веслу. И очень важно видеть, что тема лодки и весел, да, это каждому дает по веслу, что мы в отношениях равны. И чтобы действительно лодка куда-то поплыла, нужно начать грести как одновременно. Потому что если один будет грести, а другой ничего не делать, лодка будет по кругу двигаться. Если будет один грести с одной скоростью, а другой с другой, тоже лодка будет двигаться по кругу. Если один возьмется грести, а второй не будет, будет просто за этим наблюдать, но один долго устанет и выбьется из сил. Поэтому надо, чтобы научились оба равномерно двигаться в этой лодке. То есть выполнять определенные свои обязанности как мужчина и как женщина. При этом очень важно, а куда мы плывем? По течению, против течения, да? Векторность. Еще очень важно, а вообще мы спустили лодку на воду или мы гребем на берегу. Бывает и такое. Вот, вроде бы гребут, уже все угреблись, а лодка никуда с места и не двигалась. Поэтому тема возможности сотрудничества – это тема возможности роста. И тогда, когда мужчина и женщина находятся в отношениях, они, в принципе, знаете, как говорят такую клятву друг другу, да, дорогой, помоги мне стать с тобой настоящей женщиной, а он говорит, дорогая, помоги мне стать с тобой настоящим мужчиной. И они начинают друг другу помогать. Вот это самое важное. Помогать, видите? То есть сотрудничество – это помогать. это вскрыть в человеке самое важное, самое талантливое, что в нем кроется, что в нем находится. Проявить это, да. Не подавить, не каждый раз не вспоминать ему о том, какое он животное, да, и почему мне так с ним плохо живется, да, а увидеть хорошее и начинать это хорошее отмечать и верить в то, что действительно этот человек может стать еще лучше, и помогать ему в этом. И таким образом будет происходить рост с двух сторон. Со стороны людей, которые действительно сидят в одной лодке и двигаются в одном направлении. Также это подходит и к команде. Также это подходит и к обществу. Также это подходит в целом, наверное, ко всем людям. Это просто определенный выбор, который надо сделать осознанно в своей жизни. И мы видим, что человек, склонный к сотрудничеству, он придерживается определенных ценностей и определенных истин. И лучшие договоренности те, в которых выигрывают обе стороны. То есть мы видим... Мы видим, что здесь тема «выиграл-выиграл» присутствует. То есть эгоистичный человек обычно заботится только о собственной выгоде. И он мыслит таких узких рамках. И если я выиграл, значит, мой оппонент обязательно проиграл. Если мы посмотрим разумного человека, то он думает, в принципе, о благе всех живых существ. И он никогда не подпишет ни одно соглашение, ни один договор, не пойдет в определенные отношения, если не поймет, в чем выгода другой страны. То есть сотрудничество проявляется, знаете, как в режиме «моя победа» – это одновременно и победа моего партнера. И здесь включается как раз автоматический режим отношений «выиграл-выиграл». То есть в сотрудничестве должны выиграть все. Вот это очень важно. Общий выигрыш. То есть не должно быть проигравшим. И если вспомним, то Стивен Кови как раз об этом писал очень интересно. Он писал, что позиция «выиграл-выиграл» – это особый настрой сердца и ума, направленный на постоянный поиск взаимной выгоды при всех взаимодействиях людей друг с другом. То есть это углубленные, более глубокие внутренние связи между людьми. То есть мы идем вглубь отношений. Мы, знаете, как выходим за рамки комфорта. Мы преодолеваем определенные страхи, а выход за рамки комфорта и преодолевание определенных страхов – это включение ресурса творчества. Потому что творчество – это всегда непонятно, это всегда неизвестно, но это всегда интересно. Поэтому сотрудничество – это в первую очередь творчество. И мы видим, что на сегодняшний момент это слово проявлено как синергия. Синергия между людьми. И есть такое интересное в арифметике действие, когда, говорят, 1 плюс 1 – это не равно 2, это равно 11. Синергия, видите? И это действительно так. Тема сотрудничества, она проявлена в синергии, и как раз это режим «выиграл-выиграл», который означает, что все договоренности и решения абсолютно выгодны для всех, что обе стороны, они абсолютно удовлетворены, довольны и привержены принятому плану действий. То есть мы видим, что есть обязательно какой-то план, по которому нужно действовать. Если мы посмотрим, то у каждого человека есть план на жизнь. Если у него самого нет плана на жизнь, то, соответственно, он будет жить по чужому плану, потому что на него всегда будут планы других людей. То есть, если нет у меня плана на свою жизнь, соответственно, на меня будет план у моей супруги, у моих родителей, у моих детей, у моих друзей, у моих соратников, единомышленников. И я просто буду исполнять их желания, их волю, не имея своих. При этом у меня еще, на меня еще есть, наверное, я надеюсь, план Бога, да, который мне необходимо тоже исполнять. И вот если я понимаю свой жизненный план, то Господь начинает корректировать план мой со своим, да, и тогда в жизни такие получаются корректировки, и тогда мне очень важно понять взаимодействие с высшими, с высшими силами, с Богом, да, потому что именно Господь Бог, Он имеет определенный план, да, на меня в этой жизни, по которому мне нужно двигаться, потому что Он действительно хочет, чтобы я в этой жизни был лучше. И это так. И я это начинаю понимать с каждым годом все, знаете, как ощутимее и ощутимее. Это действительно так. И если мы заглянем глубоко в свои сердца, мы увидим, что в нас это есть действительно потребность, чтобы не только я был хороший, да, но и чтобы другие люди тоже были хорошими. Потому что нам приятно общаться с прекрасными, хорошими людьми. Нам приятно думать, что мир будет лучше в этот момент. Нам, конечно же, здорово, когда наши дети становятся лучше, чем мы. Нам прекрасно, мы себя чувствуем в прекрасном состоянии, когда родители довольны и счастливы. Мы очень думать о том, что мы что-то делаем прекрасно в этой жизни. И вот это прекрасное, оно и называется, наверное, состоянием сотрудничества. Установка сама по себе «выиграл-выиграл», она уже основана на парадигме вот изобилия, о чем я говорил. И она действует из состояния, что такое изобилие. Это что? Всего хватит всем. То есть сейчас мы боимся, что нам чего-то в жизни не достанет. Но мы видим, что Вселенная настолько изобильна, что в этой Вселенной всего хватает всем. И даже еще остается. Поэтому это всего лишь внутренний настрой. Это всего лишь внутреннее состояние, опять выбора человека. И вот это состояние изобилия, это существование в вере в высшее провидение. Что есть что-то высшее, которое тоже о нас заботится, да, и нас поддерживает. То есть, если мы принимаем решение, да, в синергии, то мы понимаем, что это решение не мое, не твое, это наше решение. А вот наше решение – это решение более высокого порядка. И чтобы принять решение более высокого порядка, людям необходимо научиться как раз договариваться между собой и искать компромиссы. В чем сейчас очень много конфликтов? Из-за чего они происходят? Люди перестают искать компромисс. Нужно искать компромисс. Люди сейчас очень, знаете, как друг к другу относятся с позиции требовательности и ставить перед фактом. Но если мы посмотрим, это особо никому не нравится, когда требуют и ставят перед фактом. Поэтому, чтобы этого не было, надо искать в любой ситуации компромисс. Хотя бы ставить себя на место другого человека. Хотя бы, может быть, посмотреть с третьей стороны на все происходящее. Либо подумать, как можно поступить по-другому в этой ситуации. Что, ну, тот человек тоже имеет свое мнение. У него есть свои взгляды на жизнь. И действительно, может быть, он прав в этой ситуации. Может быть, мне к нему надо прислушиваться. И это понятие доверия к происходящему. И стороны, которые, имея свои намерения, они всегда будут искать тот вариант, который будет устраивать их обоих. Если у нас группа лиц, да, тогда нужно найти вариант. Тот вариант пока не устроит всех. Вот. Но сейчас, так как люди очень спешат, они постоянно находятся в состоянии суеты, в состоянии спешки, им, конечно же, трудно договариваться, трудно искать компромисс и трудно искать тот вариант, который бы устроил всех. Вот поэтому легче же, как бы я предлагаю этот вариант, он мне подходит, ну а вы к нему подстраиваетесь. Это тема опять, если мы посмотрим, тема эгоизма. И мы увидим, что тема сотрудничества, да, или тема синергии, это как раз лучшее, что может быть в теме взаимодействия и в теме сотрудничества. И мы, если говорим о синергии, то можно сказать, что сотрудничество – это такое мать синергии, да, или отец синергии, сотрудничество. Потому что в синергии можно входить, если у человека есть только вот это понятие сотрудничества. Я готов вкладываться, я готов отдавать, я готов предлагать, и я готов за это брать ответственность. Синергия – это когда целое больше суммы его частей, да, мы увидим. Это результат творческого сотрудничества. И когда группа людей все вместе идет вперед, то, знаете, как говорится, что успех позаботится сам о себе. То есть, ну, тут просто даже тема успеха, да, или провала, она даже не стоит. Потому что здесь будет вести что-то высшее, само провидение будет находиться в состоянии пребывания пользы, да, чтобы, потому что это важно не только для одного, это важно вообще для всего человечества и, может быть, даже для Вселенной. Если мы посмотрим, то сотрудничество, оно формируется на базовых качествах, да, потому что качество личности – это очень важная составляющая, из которой состоит личность. Поэтому сотрудничество, оно формируется на уважении, оно на открытости, на доверии. Очень важно в сотрудничестве порядочность, очень важно в сотрудничестве взаимопомощь, тема дружбы и очень важна тема любви, конечно. Потому что без любви трудно делать что-то в жизни. Потому что если мы говорим о теме труда, то это то, что необходимо делать с любовью и с большим вдохновением. И если, чтобы сотрудничество развивалось, необходимо создать определенную атмосферу в обществе и определенные условия. И что же это за атмосфера и как ее создать? То есть мы видим, что когда люди начинают сотрудничать, то у каждого человека есть, конечно же, своя определенная цель. И в момент реализации сотрудничества индивидуальная цель, она не должна реализовываться. Поэтому это, конечно же, индивидуальная цель, и о ней надо спрашивать личность, да, прояснять, что он хочет получить в результате нашего сотрудничества. Следующий момент – это, конечно, общая цель. Поэтому, когда есть личностная цель, то общая цель, она как раз формируется из суммы индивидуальных целей. Поэтому общая цель – а куда мы все вместе двигаемся. Поэтому, когда мы двигаемся все вместе, я преследую и свою индивидуальную цель, и мы преследуем все вместе общую цель. Конечно же, это команда единомышленников. Вот это очень важно. Команда единомышленников – это хотя бы люди, которые принимают друг друга, слышат друг друга, могут поддержать друг друга. И мы видим, что единомышленники – это те люди, которые разделяют определенные взгляды на жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Если вы с кем-то общаетесь, с людьми, и эти люди, кроме как критики, обвинений и, как говорят, вставляют палки в колеса, вы больше ничего не получаете, просто перестаньте с этими людьми общаться. Потому что это могут быть люди или завистники, как говорят, да, или люди, которые просто не из вашей песочницы. Да? То есть у них есть свои интересы. Поэтому оставьте их в покое и не надо им ничего доказывать и с ними бороться. И ничего им объяснять. Потому что они вас по-любому не поддержат. Потому что единомышленники – это как раз те люди, которые вас могут поддержать и которые говорят: «Да, здорово, я тоже хочу, давай будем двигаться вместе». Поэтому тогда силы и энергия будут тратиться в нужном направлении, в нужную сторону. И тогда внутри, на душе, знаете, будет появляться сила и энергия, чтобы это делать. Следующий момент при создании атмосферы – это нужна вовлеченность всех участников в процесс. То есть здесь присутствующих не должно быть. Знаете, как-то отсиделся, отлежался, где-то там перезимовал, пусть что-то другие сделают, а я где-то останусь незамеченным. Нет, здесь должна быть вовлечена всех участников, потому что это команда. И в этом командном действии очень важно, чтобы каждый человек был на своем месте. Дальше нужно создавать определенные планирования, да, текущих задач, куда мы будем двигаться. Но я об этом уже говорил. Также должна быть стратегия развития и, конечно же, структура взаимодействия. Ну, вот это, наверное, основное, что нужно при создании атмосферы и условий. И, конечно же, здесь нужно сформировать, кто будет за все отвечать, кто будет на каком месте и кто будет проявлять какие свои обязанности. И мне вспомнилась одна очень хорошая притча, в котором одному набожному человеку приснился сон, в котором он увидел архангела Гавриила. И так как он жил праведно, его очень взволновало, что такое ад и рай. И вообще, они есть или нет, или так это придуманы определенные страшилки. И с этим вопросом он обратился к ангелу, но тот ничего ему не ответил. А ангел предложил ему совершить путешествие в другие миры. И взяв за руку человека, они полетели вниз, туда, где было кругом темным-темно. Они пролетели через большие врата и влетели в большой зал с множеством народа, старым и молодым, бедным и богатым, в лохмотьях и в драгоценных одеяниях. Ну, как обычно бывает у нас в жизни. И вот посреди зала стоял на огне огромный котел с кипящим супом. От котла шел приятный запах по всему залу, и вокруг котла толпились обозленные, голодные люди с большими тяжелыми ложками, с палыми щеками и бессмысленными глазами, стараясь получить свою порцию супа. Ложки были из металла, и лишь на самом конце черенка имелась деревянная ручка. И люди были голодные, и с жадностью тыкали своими ложками в котле. И каждый хотел из них как раз получить свою долю, но никому это не удавалось. И они с трудом вытаскивали свои ложки из супа. Они так были слишком длинными, слишком горячими, что они просто не могли их отправить себе в рот. И они были очень разочарованы происходящим. И когда архангел показывал на этих людей, он сказал: вот это ад, что каждый человек, который находится здесь, он только заботится о себе и ни о ком больше. И он не видит никого вокруг себя. Поэтому человек, который живет так в обычной жизни, он уже находится в аду. Но также архангел Гавриил предложил ему полететь дальше. И они влетели через следующие врата и также увидели большой зал, но уже более светлый. И здесь также было много людей, опять также было и молодые, и старые, и бедные, и богатые. И также был здесь котел с этим супом. И у каждого было по такой же громадной ложке. И люди при этом были, знаете, как спокойными, радостными, счастливыми. И в зале слышались ли тихие, довольные голоса и смех. И было удивление, когда люди подходили парами, и один зачерпывал ложку и кормил другого. А если для кого-нибудь ложка оказывалась тяжелой, то сразу же другая пара помогала своими ложками так, что каждый мог спокойно есть. И как только насыщался один, его место занимал другой. И тогда архангел указал на это крыльями и сказал: а вот это Ра. Здесь люди живут и заботятся друг о друге. И в первую очередь в жизни важно тот, кто рядом, чтобы помочь ему быть радостней, спокойней, счастливей. Потому что когда мы будем помогать другим людям становиться такими, в этот момент мы сами будем становиться такими людьми. И ад – это люди, находясь рядом с друг другом, при этом каждый только сам за себя и против всех. А рай предполагает готовность вступать в позитивные отношения с другими людьми и приходить каждый раз на помощь. И если мы посмотрим, то, к чему я вначале говорил, что рай и ад, ну, это всего лишь выбор человека, который он может сделать уже сейчас, в этой жизни. И знаете, к счастью, нас Господь наделил свободой выбора. К счастью, мы имеем с вами возможность выбирать. Так что, может быть, сегодня подошел тот момент, тот случай, когда надо сделать особенный или простой выбор в своей жизни. Как я буду дальше жить? Я буду дальше продолжать соперничать, конкурировать? Или я все-таки задумаюсь о том, что такое сотрудничество и взаимодействие? И подумаю, как это происходит в моей жизни? Как я могу это уже проявлять сегодня сам? И как я вообще это проявляю другим людям? И как это вообще проявляется в моей жизни в целом? Из какой позиции я действую в этой жизни? Поэтому сотрудничество – это так же, как и рай. Это божественные энергии. Соответственно, если мы говорим о божественных чистых энергиях, то эти божественные чистые энергии начинают проникать в нашу жизнь сами собой. Поэтому начните притягивать в свою жизнь энергии изобилия, энергии радости, энергии любви, энергии созидания, энергии творчества, энергии успеха, энергии победы. Но чтобы это было распространялось не только на меня одного, а чтобы это распространялось хотя бы на моих близких и знакомых людей. И я уверен, даже уже от этого распространения вы будете намного счастливее, и окружающие люди тоже будут чувствовать себя счастливее. И тогда придет внутреннее удовлетворение, что я живу или я прожил хорошую жизнь, и я удовлетворен происходящим. И я же сделал в этой жизни действительно что-то важное, полезное и ценное. Потому что если мы увидим, что важное, полезное и ценное, мы всегда сможем только делать для других. И если мы посмотрим, вся наша деятельность в жизни, она как раз направлена на деятельность для других людей. Ну, потому что в большинстве случаев для себя как-то не очень интересно жить. И для себя много не надо. Поэтому что-то, если мы делаем в жизни, мы делаем это для других. Поэтому начните делать что-то в этой жизни для других честно, порядочно, с открытым сердцем, добросовестно, с любовью и с заботой о окружающем мире. Я думаю, если эти энергии начнут проявлять в большинстве случаев большое количество людей, то Вселенная также на это будет реагировать такими же добрыми знаками. И в нашей жизни, в нашем обществе, скорее всего, должны произойти позитивные изменения и должна поменяться жизнь как к лучшему, потому что многие об этом мечтают. Но я думаю, что надо не просто мечтать, а надо еще что-то делать и что-то делать как раз всем вместе. И это очень-очень важно. Делать что-то всем вместе. Поэтому, чтобы делать все вместе, надо действовать из состояния позиции сотрудничества и договоренности друг с другом. Но в первую очередь, как я всегда говорю, надо начать с самого себя. Поэтому начните хотя бы сотрудничать и договориться с самим собой по разным вопросам. Перестаньте с собой бороться, перестаньте себя критиковать, перестаньте кому-то что-либо доказывать, перестаньте себя обвинять, а выбирайте противоположную сторону, которая будет притягивать божественные энергии и будет развивать вашу личность, будет раскрывать ваши таланты и вашу гениальность, заложенную в нас Творцом.
Спасибо большое, Александр, за такой прекрасный настрой, особенно сейчас, в преддверии уже Нового года. Очень важно слушать такие эфиры, такие лекции, чтобы понимать, к чему готовиться, на что настраиваться, о чем мечтать, и не только мечтать, а делать в наступающем Новом году. Спасибо вам большое. И у нас есть вопросы, которые я бы хотела зачитать от слушателей. И вот первый вопрос такой. Где та грань между компромиссом и преданием себя, такой жертвы, которая, как мне кажется, не ресурсное состояние?
Ну, тут, во-первых, надо посмотреть состояние позиции жертвы. То есть мы часто видим жертву, это то, что человек что-то делает в своей жизни, но при этом у него есть какие-то еще определенные корыстные интересы, или он больше другого ничего не может сделать. Если мы посмотрим состояние жертвы, да, если рассмотрим пример Иисуса Христа, то его жертва была, это его жизнь. То есть это самое великое и ценное, что было в его жизни. Да, жизнь. Соответственно, он выходил из состояния жертвы, из состояния изобилия. Он отдавал самое лучшее, то, что в нем имеется. А если мы отдаем самое лучшее, что у нас имеется, ну, мы, конечно же, не будем, наверное, разочаровываться и печалиться об этом, потому что, ну, это наша внутренняя потребность. Поэтому здесь, если вы посмотрите, то, скорее всего, вы действуете из состояния жертвы, потому что не сформирована определенная личность, и вы еще зависимы. Вы не свободны, а вы зависимы. И поэтому действуете из состояния зависимости, так как, скорее всего, не обладаете каким-то внутренним стержнем, не обладаете вот этой внутренней осознанностью и вот этим личности, которые имеют свои определенные взгляды на определенные вопросы. И, знаете, есть такое внутреннее состояние полноценности. Поэтому, если человек полноценен, он просто в любой ситуации может чему-то сказать «да», а чему-то сказать «нет». Человек, который действует из жертвы, ему трудно обычно говорить «да» или говорить «нет». Ну, в основном «нет» ему трудно говорить. Он хочет быть хорошим для всех. Он такой постоянно играет в какие-то определенные роли. Этот человек очень такой подстраивается по жизни, не имеет своего мнения. Поэтому вот здесь как раз тогда включается тема жертвы, а тогда на жертву всегда найдется палач. То есть это определенная модель, которая проявляется в жизни, с которой просто человек живет. И в принципе вот этот вопрос, он очень интересный. Следующая встреча наша, она как раз будет посвящена именно тем моделям, из которых люди живут. Поэтому вы просто живете из определенной модели в этой жизни. И вы через эту модель смотрите на все происходящее в этой жизни, не зная, как, может быть, поступать по-другому, потому что вас этому не научили, и вы этого не видели. Поэтому хотя бы надо понять, что существует другая модель, допустить, что другая модель, и что можно жить и как-то поступать по-другому. И тогда хотя бы, если вы это допускаете, вы уже становитесь на этот путь. И, соответственно, определенные знания, учителя будут приходить в вашу жизнь, и вы начнете разрешать свои какие-то определенные трудные ситуации уже совсем по-другому. Вот если то, что я говорил сегодня, да, попробуйте перестать, если состояние жертвы, опять, да, жертва, она постоянно себя критикует и обвиняет. Перестаньте хотя бы вот это делать. Жертва постоянно недовольна всем происходящим. Перестаньте это делать. Жертва, она, знаете как, постоянно находится в состоянии зависимости. Вот, перестаньте это делать, станьте свободны. Жертва постоянно борется и что-то доказывает в этой жизни. Перестаньте это делать. Перестаньте. Как только вы перестанете это делать, тогда можно начать что-то другое делать. Потому что это закон мироздания. Пока мы что-то не перестанем делать, мы не начнем другое делать. Потому что в большинстве случаев люди хотят сразу начать что-то делать. Такого не бывает. Чтобы стать добрым, надо перестать быть злым. Понимаете? Чтобы стать учеником, надо перестать хотя бы стать жертвой. Тогда нам надо научиться принимать других людей, слышать, чувствовать, допускать, что они могут быть правы, и рассматривать происходящее в жизни через свое восприятие, через свою жизнь. Не учить других, да, а учить жить самого себя. Вот в сегодняшний момент чаще происходит, что люди сейчас сами не знают, как жить, но всех вокруг учат. Вот этого тоже надо перестать делать. И как очень важный момент, говорит, как сказано, говорит, не судите, да не судимы будете.
Очень важный ответ. Правильно ли я поняла вот это важное отличие жертвы от компромисса, что у человека, который идет в компромисс, у него всегда есть выбор поступить так или по-другому, но он выбирает пойти на уступку к человеку, к своему близкому человеку. А человек в состоянии жертвы, у него как будто нет выбора, и как будто его вынуждают пойти на этот компромисс, и он тогда такой вот деструктивный.
Да, абсолютно верно. Потому что человек, который может быть пойти на компромисс, это человек, у которого есть определенный взгляд на жизнь, у него есть определенное устремление в жизни, у него есть определенная например, любовь к человеку, который в этом компромиссе участвует. Потому что, чтобы пойти на компромисс, ну, надо любить, надо уважать. И здесь еще, знаете, как надо прощать. Тогда возможен компромисс. Если этого нет, то компромисс невозможен. Будет состояние такого тирании и диктатуры. Что в большинстве случаев сейчас происходит в отношении между родителями и детьми. Такая диктатура, как в зоопарке, знаете, дрессировка такая происходит. И в отношении между супругами, в отношении между друзьями, в бизнесе. Вот, чтобы это изменить, как раз вот компромисс – это тема услышать мнение другого человека, да, и предложить другой вариант. Предложить тот вариант, который подойдет всем, и мне, и ему. Отказаться от своего, отказаться от его, выбрать третий. Вот это компромисс называется. Не мне, не тебе, нам. Давай найдем третий вариант, который будет подходить от этого. Вот это компромисс. Все остальное – это борьба. Это не компромисс.
Очень важный ответ. Спасибо большое. Еще пару вопросов зачитаю. Вот такой вопрос пришел от Марии. Целая ситуация. Ну, мне кажется, можно помочь Марии, что с этим можно сделать. После регистрации брака муж забрал своего ребенка, и я день рождения нашей семьи провела одна. Проревела, накрутила в уме разного. Можно было взять сына на следующий день утром. Свадьбу не отмечали из-за покупки квартиры, проживали не вместе, но этот день могли бы провести вдвоем. Но он сказал, потом отметим, все проблемы, что вместе не живем. Дорога ложка к обеду, и день этот был один. Теперь день регистрации брака, именно брака, мне неприятен, болезненен, и вспоминаю его всегда со слезами. Появившаяся тогда трещина превратилась для меня в пропасть. Наше общение часто на бытовом уровне, разочаровано. Обязанности выполняю, но желания и радости нет. Я ведь беременна, и ребенок чувствует все мои переживания, боль, обиды, а мать должна быть счастливой.
Ну, я думаю, даже это не вопрос, это какое-то письмо отчаяния такое. Женщина, которая не защищена и которая находится в таком потерянном состоянии, не знает, куда ей обратиться и кому прийти на помощь. Такой, ну, я чувствую голос маленькой брошенной девочки. Конечно, когда маленькая девочка, ну, ей очень все страшно. Потому что девочка должна быть под защитой. Скорее всего, не была получена защита от отца. И просто она живет без защиты покровительства дальше. Поэтому происходит все вот так вот. Жизнь в страхе. В страхе, в обидах и в разочарованиях. Что из этого сделать? Наверное, понять теперь, что уже взрослая женщина, и что, наверное, первое, что не надо обижаться, да, теперь уже, и принять ситуацию такой, как она уже есть, она уже произошла. И посмотреть, а что теперь я могу по-другому сделать? Я могу по-другому сделать. Да, что в моих власти, что в моих руках. Есть хорошее высказывание, что можно в жизни делать то, что от меня зависит. А то, что я не в силах сделать, надо это научиться принимать. Вот как раз мудрость – это отличить от одно от другого. Вот здесь, в этот момент, уже надо посмотреть более мудро на эту позицию и понять, что зависит от меня, а что мне надо принять. И мы видим, что реакции других людей в нашей жизни, да, другие люди, которых мы не можем поменять, ни наших детей, ни нашего супруга, ни обстоятельств, ни ситуацию, надо принять. А то, что мы можем изменить, это я могу изменить взгляд на происходящее, изменить само себя. И сделать выводы. Почему случилось, что так произошла свадьба? Что это за урок? Чему эта ситуация меня учит? Почему мы с супругом не разговариваем и не общаемся вместе, да? Почему вообще так живем? И зависит ли это от меня? Да, зависит, потому что если я постоянно ною, гундю, обвиняю, постоянно в капризах, постоянно недовольна, ну а кому это понравится? Может быть, надо найти что-то в жизни, чему можно быть доволен, и чему-то в жизни радоваться, начать говорить об этом. Почему мы не отметили день свадьбы? Может быть, надо было самому попробовать организовать этот праздник и как-то договориться о нем. Потому что мы часто додумываем, что, о, может быть, он помнит, и... а он так затрудился с покупкой квартиры, ипотеки, что он даже вообще забыл про праздники, и ему самому не до себя. Главное, как бы, свести концы с конца. Здесь очень много моментов, и я думаю, что вот эта история, ее может хватить на целую встречу, если ее начать разбирая досконально, с начала и до конца, вот что-то, что вы, Анна, прочитали.
Спасибо вам большое.
Здесь очень короткий момент, это поменять отношение к происходящему, поменять отношение к самой себе и по-другому начать реагировать на жизнь.
Действительно, часто говорится, что все в наших руках, и хочется пожелать вот внутренней радости, этого спокойствия, уверенности нашей прекрасной слушательнице, чтобы у нее в сердце наполнилось любовью и спокойствием по поводу сначала этой ситуации, затем и всех остальных. Поэтому желаем вам найти инструмент, который вам в этом поможет. Может быть, это будет консультация, может быть, замечательный фестиваль «Благость онлайн», который планируется. Там тоже будет много прекрасных лекторов и практик, которые могут в этом помочь. И еще один вопрос, который я хочу зачитать. Вот так. А можно ли сначала пройти через этап, когда просто ты выигрываешь, чтобы как-то восстановить самоцельность?
Можно, конечно. Можно, но потом трудно будет от него отказаться, потому что это войдет в привычку. А мы знаем, что человек состоит из привычек, а привычки менять очень тяжело.
А как тогда перейти на состояние выиграл-выиграл? То есть что должно поменяться в сердце, чтобы ты так стал относиться к человеку? И вот еще есть такой интересный вопрос. Как оценить, позитивные будут ли отношения или нет? И всегда ли от нас это зависит? Есть ведь разные люди, в том числе от тех, от которых стоит держаться подальше. Как в этом случае проявляется сотрудничество и бывает ли большим благом просто не соприкасаться?
Да, вот здесь как раз и есть тема выбора. Если мы видим, что человек не подходит к вам, он не разделяет ваши взгляды, ваши жизненные устремления, то и нет смысла с ним сотрудничать. Потому что это как раз будет как раз басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Тогда смысла нет. Часто люди видят, что они встречают человека, но при этом они думают, что он изменится, они думают, что там есть какие-то, может быть, у них эгоистические свои цели, представления об этом человеке. И они, можно сказать, наступают на определенные грабли сразу же. И сразу же это приводит к страданиям, но при этом, так как человек существо такое интересное, что он думает, что он может изменить другого человека, да, он продолжает в этом находиться. Но это большое заблуждение. Поэтому в первую очередь надо выбирать тех людей, которые действительно готовы идти в отношения, готовы сотрудничать, готовы давать. Это первое. Потому что выиграл-выиграл, это значит, один дает и другой дает. Соответственно, если один дает, надо научиться брать. Соответственно, если ты начинаешь давать, да, то есть другой человек должен научиться брать. То есть, видите, взять... брать и давать – это потребность каждого человека. Сейчас многие люди живут из состояния или только дают, или только берут. И это вот здесь как раз очень большая трагедия во взаимоотношениях. И следующий момент, о котором здесь было сказано в вопросе, что в большинстве случаев отношения мы хотим только хорошего. Как здесь прозвучало. Нет, жизнь она состоит и из трагических моментов, и из разочарований. И здесь тоже очень важно, потому что все мы живем, все мы развиваемся, все мы учимся в этой жизни, все мы, как говорится, не без греха. И здесь в состоянии сотрудничества тогда есть понимание, что я готов простить. Поэтому тема готовности простить и не разочароваться в ближнем, потому что это степень нашего взросления и нашего роста, это спасательный круг. Потому что если мы посмотрим на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, когда они вступают в конфликт, в скандал, они это расценивают как стресс определенный в жизни и определенную трагедию. А если люди разумные, это будет расцениваться как выход на другой уровень доверия, да, другой уровень развития. Ну, такое подведение итогов. Они подойдут друг у друга, попросят прощения, извиняться и скажут, ну что, пойдем дальше. И начнут двигаться дальше в этом отношении. Поэтому тема «получать только в жизни хорошее» – это тема, тоже тема эгоизма. Тогда мы не захотим сталкиваться с плохим в этой жизни. А жизнь состоит из дуальности, из противоположности. Поэтому плохое – это не всегда плохо, а хорошее – это не всегда хорошо. Вот сейчас уже на дворе будет скоро ночь. Ночью мы ложимся спать и восстанавливаем силы. Это тоже хорошо. Поэтому я бы так категорически не подходил к плохим и хорошим моментам жизни. Потому что, проживя определенный отрезок времени, я понимаю, что что-то случалось со мной в жизни такого отрицательного, плохого, как я в то время считал. Для меня сейчас это считается очень большим благом. И я очень рад Господу, что это в моей жизни произошло.
Спасибо большое вам, Александр, за такой важный момент, который вы сейчас озвучили. Действительно, жизненно получается не черное и белое. Черным и белым, как говорится, жизнь видит собаки, а люди, у них дано им цветное зрение, видеть больший спектр, больше красок. И это действительно важно воспринимать жизнь как урок. А урок, он всегда возвышающий. И сложный это или простой урок. И вот эта позиция «выиграл-выиграл» — это значит, что каждый из вас стал чуточку лучше, чуточку изменился к светлому и к чему-то чистому. Спасибо большое за то, что сегодня были с нами, за то, что поделились еще одними гранями, одними несколькими моментами искусства гармоничных отношений. Это очень важно и ценно всегда, потому что отношения — это то, что, в чем мы живем, что нас постоянно окружает и с чем мы сталкиваемся. Поэтому будем учиться дальше. Спасибо вам большое и до встречи через неделю.
Анна, благодарю вас за время, уделенное, за эфир. Всем пожелаю счастья, здоровья, любви, благополучия, изобилия и, конечно же, сотрудничества друг с другом. И до следующих встреч.
Благодарю за ценные пожелания. До свидания.